Я хочу, с вашего согласия, восполнить то, что я не уложился в тему прошлого урока. Просто мне не хватило времени. А дальше мы продолжим нашу тему. Мы остановились на том, что Яков, в принципе, расплачивается за желание действовать согласно своему знанию Торы. И он задерживается в Шхеме, желая продолжить свое исправление мира из Израиля на расстоянии. И он неосторожно выразился и потерял Рахель. И он посылает Йосефа, выделив его, как мы с вами учили. И тот попадает, наконец-то, по плану Творца в Египет. И вот я пускаю то, что мы должны были бы рассмотреть, но, извиняюсь, он выясняет, я беру конец испытания Йосефа с братьями, Шимон остался заложником, в залог, и возвращаются братья с известием, что Йосеф хай, что Йосеф, он правая рука фараона в Египте, и они приехали на телегах с гербом, царским гербом фараона, с хлебом, и выяснил Яков, что Йосеф остался праведником. Он посылает ему напоминание последнего урока перед тем, когда они расстались. Яков учился с Йосефом, он же передал ему всю Тору. Йосеф был передающим звено между працами и коленами. И послал его в Шхем доложить о положении братьев. А он учился с ним каждый день. И Йосеф ему напоминает ту тему, которую они учили 20 лет назад. Йосеф предвидел трудности решения папы прийти в Египет. Потому что это было место самой большой концентрации отрицательной духовности. С колдовством и астрологией и шаманством, что угодно. И он ему посылает сообщение, что он правая рука фараона, и эта концентрированная духовная отрицательность не будет угрожать ни папе, ни всему семейству, потому что он их поселит на территории израильского посольства в Египте, которое подарил фараон в порядке извинения и подчеркивая, так сказать, возвышенность Сары, он дал ей в наследие эту территорию, Эрец Гошен. И поэтому там духовная отрицательность Египта не властвовала на этом месте. Казалось бы, все понятно, все складывается один к одному. Можно собирать чемоданы и двинуться в путь. Яаков Авину, выслушав все эти данные, увидев собственными глазами эти колесницы, свидетельства своих сыновей. Он видит Бениамина. Он спускается на юг, обращается к Творцу, чтобы получить разрешение спуститься в Египет. Вот, как мне с Божьей помощью кажется, завершается урок жизненного пути Якова, который нас учит, что даже когда все ясно, нам, даже исходя из знаний, которые мы получили, обязательно нужно спросить капитана корабля. Мудрец получает особое духовное озарение, когда его спрашивают практический вопрос. И это остается с нами, даже когда нету пророков. Написано в Торе, и будет, когда у тебя будет вопрос, в этот день пойди к коэну. В данном случае коэн – это духовный лидер. И спроси его. И это осталось для нас действительно серьезнейшим, главнейшим, глубочайшим уроком. Не полагаться на наши, на наш анализ. Это не лишает нас необходимости взвесить, спланировать, предположить, попробовать. Но обязательно, когда мы переходим к практическому выполнению какого-то замысла, мы должны спросить волю Бога. И по отношению к цели, и по отношению к средствам обязательно выяснить волю Аллаха, волю Творца. Самостоятельное пробуждение совершить добро строит миры. В продолжении нашего урока я хочу рассмотреть с вами жизненный опыт Якова Авину, праотца Якова, Моше Рабейну, судью Гидеона и царя Давида. Насколько нам позволит время, Вавилонский Талмуд Псахим приводит нам что Авраам, Ицхак и Яков дали свое название место храму, месту храма. Авраам назвал это место горой, Ицхак назвал это место садом, полем, а Яков назвал байт, дом. И царь Давид, когда пробудился, что он находится в доме из кедра, а божественное присутствие находится в шатре, покрытого шкурами, он тоже, в принципе, задумал построить дом. Когда я готовил эти темы, я нашел у Бен Ишхай интересный комментарий. Я приготовил вам коротко, еще графика компьютерная далека от моего владения, но видно хорошо.
Да, мы видим хорошо.
Значит, здесь наши мудрецы сказали, гематрия, может быть, маленькое вступление. Числовое соответствие – один из 13 принципов расшифровки текста Торы. Это не игра интеллекта, не дай Бог, наших мудрецов. Это часть устной Торы. Она называется гематрия, не путать с геометрией. Числовое соответствие букв. И здесь есть один принцип, который здесь пользуется. Когда мы желаем раскрыть дополнительный, скрытый в смысле слова смысл, помимо смысла слова непосредственного. Числовое соответствие букв раскрывает нам дополнительные пласты. И есть еще один принцип, что иногда числовое соответствие слова соответствует числовому соответствию другому слова с дополнительной единицей. Это называется колель. Таким образом, это снова, это принцип, оговоренный устной Торой. Это не игра интеллекта. И мудрецы дали нам следующее объяснение. Авраам, Ицхак и Яаков дали нам место для нашей веры, для общения с Творцом. И это место Авраам назвал Гар, гора, Ицхак назвал поле, и вышел Ицхак молиться, и Авраам сказал это место на этой горе, когда увидел издалека гора Мория, храмовую гору перед жертвоприношением Ицхака, а Яаков назвал байт, дом. Так вот, все три эти названия, гора, поле и дом, они базируются на гематрии слова эмуна. Слово эмуна имеет гематрию алеф это 1, мем 40, вав 6, нун 50 и 5, я здесь написал сверху. И добавляем единицу, колель. То есть я пытаюсь оперировать числовым соответствием всех букв слова, я могу добавить единицу. Если я хочу сравнить этот результат еще с другим словом. Таким образом, слово «имуна» дает мне числовое соответствие «кув гимель», то есть 103. Это то, что у нас есть вверху. Авраам пришел и назвал значит, храм Гар. Гей – это 5, Реш – это 200. И добавляем колель, мы получаем 206. А 206 – это 103 на 2. То есть, Авраам, получив от Творца основы имуна и связал это с местом встречи бесконечного с конечным, это храмовая гора. И пришел Авраам и добавил еще имуна. Он добавил возможность человека обращаться с Творцом, связанное с местом. Так строили, и каждый обращался, где он находился и так далее. И мы получаем снова гематрию слова «гар» плюс «колель», плюс единица «колель». Пришел Ицхак и добавил еще веры, еще 103. «Саде» – это еще 103. Мы получаем 309 плюс колель. Приходят мудрецы, и Яаков, он дает 404жды 103 плюс колель. То есть он завершает, Яаков Авину завершает своим небезразличием Авраам удостоился быть строителем храма, храма веры, рискуя своей жизнью. Ицхак построил особое отношение к владению собой и службе Бога, будучи готовым быть принесенным в жертву. И Яаков прошел, и вдруг, как мы с вами учили, спросил себя, как же я был на месте, когда, где молились Творцу и Авраам, и Ицхак, и я его прошел, не остановившись, и он заложил основу храма. То есть, инициатива человека не только таких гигантов, как Авраам, Ицхак и Яаков, но и каждого из нас. Она имеет эту необычную силу влиять на управление всего творения. И тем более оно влияет и на наш микромир. На каждого из нас, на каждую из нас, на наши все-все ячейки и так далее. Продолжим наш обзор. Еще один урок нам дает Моше Рабейну. Говорит Пятикнижье, книга Шмот, и вырос Моше, а он рос у фараона в замке, «Ваяца элехав» и вышел к братьям, «Ваяр бесивлотам» и увидел их страдания, их мучения, истязания, которым они подвергались надсмотрщикам. Говорит Раши, я скажу это на иврите, потому что мне нужно будет потом сравнить это с обращением Бога к словам евреев, и все переведу. Раши говорит на этот стих, что и вырос Моше, и вышел к своим братьям. Он ощущает евреев вне замка Творца фараона братьями. Ваяр бесивлотам. И увидел, а мы уже с вами знаем, увидеть это, проникнуться, это понять. Но здесь есть еще глубже. Говорит Раши, натан эйнав велибо льет мейцар алеем. Обратил взгляд, взгляд это понять, понял и принял сердцем их страдания. Перке Авот, восемьдесят шестая глава, шестая мишна. Мы с вами иногда учим повторение. 48 качеств характера, они необходимы, чтобы приобрести Тору. И там написано «Носе беолим хаверо». Мы с вами учили это. Сейчас мы берем только выводы. Тот, кто разделяет ношу с другом, объясняется там, в Пирке Авот, «Киилу гуацмо носе беоль». То есть он видит, как его друг несет ношу, и он ощущает, как будто это его ноша. И в соответствии с этим восприятием он действует. Может быть, не все слышали, а жалко. О ленинградском процессе, попытка захвата самолета. Душой этого проекта, головой был летчик, покойный летчик Марк Дымшиц. А душой этого проекта, это был реальный план. без стукачей. Но это отдельная тема. Прочтите книгу «Операция свадьбы». 40 лет свидетельства. Духовного оживления и борьба против геноцида советского еврейства. Рав Менделеевич пишет письмо, сознавая, что их собьют в первый же момент, когда они поднимутся в воздух, если удастся их замысел. Поехать на свадьбу в Мурманск, потом убежать при посадке над Белым морем, над Северным морем и долететь до Швеции. Финляндия возвращала беженцев по лицам плечом в Советский Союз. Так это письмо, это было завещание от имени самолетчиков, евреев, чтобы пробудить советское еврейство о том, что им угрожает духовный геноцид. И обратиться к Западу, чтобы помогли. Рав Менделеевич пережил и советский лагерь строгого режима, и Владимирскую тюрьму, и приехал в Израиль, участвовал в еврейском просветительстве, пытался привнести в израильскую политику понятие, что у каждой партии должен быть свой раввин. И продолжая сейчас снова, удостоился жениться на израильтянке. Дети, внуки. Даже участвуют в боли еврейского народа в последних событиях, когда внук его сестры погиб на войне. Продолжает Тора и говорит, евреи стонали от плеток египтян, и вдруг какой-то день они завопили к Кашему, обратились к Господу, поняв, что это не садизм надсмотрщиков, это был садизм. Это был первый раз, когда в истории человеческой взяли сыновей того же народа и превратили их в надсмотрщиков. Они вдруг поняли, что все страдания, которые они переживают, это из-за их грехов. За их идолопоклонство. За их спуск на минус 49 ступеней духовной нечистоты. И когда они обратились так к Богу, написано почти слово в слово, что написано в Моше. Сказано, «Ваяра Шем эт бне Исраэль», то есть когда они закричали к Творцу, вот с этим криком души, с этим пересмотром своей судьбы, с этим раскаянием, и готовностью исправиться, написано «Ваяра Шем эт бне Исраэль», и увидел Бог бне Исраэль. А у Моше написано «Ваяца Иляха, ваяр бесевло там», увидел. Бог увидел сыновей Израиля. «Ваяда Элоким», и узнал, и написано так «Ваяр» — это 13 видов милосердия, управления Ашем. А Ваяда Элоким, то есть его строгость по отношению к ним изменилась. Потому что они изменились. Это Саба Микель мне пишет. Это вот эту часть я добавляю из других источников. Объясняет Раши, что значит, что Бог увидел и узнал Элоким. Раши говорит, «Натан алехем лев вело хейли майнав». Отнесся к ним сердцем своим. Помните? Сделайте мне храм, и я поселюсь в них. Творец как бы сопереживал. Мы с вами уже учили, что Шхина страдает нашими, следствием наших грехов, страдает наказанием, которое мы получаем. Мы возьмем теперь Моше, мы как раз смотрели, Гедеона и царя Давида. В книге Судей, Шофтим, 6 глава, 11 стих, и дальше 12 тоже, и там же Раши и Рамбан, Нахманит, описывают историю. Беру снова сокращенный взгляд, но он все-таки шире даже, чем Саба Микельн приводит здесь в своем 99-м уроке. Это 99-й урок по книге. Пробуждение в Нижнем мире. Третья часть. Книга Судей описывает нам период, когда медианитяне захватывают Израиль. Пленят, насилуют, убивают. Гедеон помогает папе, очевидно, пожилому, молоть зерно и посылает его домой. И говорит, папа, ты в твоем возрасте не сможешь убежать от врагов. Пойди домой и будь вместе более безопасным. А я, если будет опасность, я, может быть, убегу. И тут же в книге Судей обращается к нему Малах, получает откровение, и он ему говорит, иди, и ты спасешь народ. Ты способен заботиться о ближнем, ты сможешь заботиться и о моем народе. Гедеон испугался. И сделал экзамен этому Малаху. И тот выдержал экзамен опознавания, что он Малах. И он получает указание взять одного быка и семимесячного быка. Пойти разрушить во дворе у своего папы жертвенник Балю, срубить дерево, которому служили как идолу, Ашера, это тоже был вид идолопоклонства, а его папа имел это у себя во дворе. И из дров, дрова этого дерева положи на жертвенник и принеси в жертву Ола Богу. А общение с Творцом было, когда приносилась жертва Ола. Значит, жертвенник, хворост шерный, жертва, а огонь приходил сверху. И то, что он уничтожал все, сжигал все, все жертвоприношение, это было свидетельство, что человек, принявший Ола, он богоугоден. Богу не нужны наши жертвы. А обычного быка надо было принести, так сказать, в трапезу, скупительная жертва или благодарственная жертва и так далее, чтобы человек тоже участвовал в еде, и коины, и левиты и так далее. Гидеон получает указание Творца идти на Мидьян. И собрал там 30 тысяч. Бог ему говорит, слишком много. Тогда, значит, он ему сказал, скажи им, что тот, кто, значит, боится беспокойство в сердце, пусть не идет. Осталось 10 тысяч. Сказал ему Творец в откровении, и это слишком много. Кого же я выберу? Он говорит, пойди с ними к источнику и скажи им, пейте воду. И 300 человек наклонились и черпали воду, и пили. А 700 стали на колени и стали слегка. 300 лакали, как собака, языком, наклонились к воде. А 700 стали на колени. И он сказал, вот 300 возьми, и с ними ты их победишь, и я, значит, тебе дам победу над ними. Просит Гидеон у Бога знамения. Не потому, что не верит Богу. Он хочет выяснить, удостоится ли он божественного чуда. То есть, есть как это называется, есть ленасот, то есть испытывать Бога нельзя, а проверить, ты соответствуешь ли этому уровню, удостоишься или нет, можно. И он просит у него сделать знамение, чтобы роса выпала только на шкуру, которую он положил на землю, а вокруг не будет росы. Это произошло. Гидеон просит еще, извиняется, и просит сделать еще наоборот, чтобы шкура была бы сухой, а он там, да, после этого, значит, он выжил, и там целая чаша была наполнена водой, из воды, которая шкура впитала от росы. А второе, значит, проверку. Он, значит, сделал, просил, чтобы роса была на траве, а шкура была сухой, и все исполнилось. И он побеждает медианитян и становится судьей в Израиле. Благодаря его сердечности. По отношению к отцу. И все-таки он рисковал жизнью. Кто ему гарантировал, что он сможет скрыться от нападения врагов? Вот как велика сила. Видеть беду ближнего, видеть его потребности, ощущать его трудности, его ношу как свою. И царь Давид тоже. Помните, мы с вами учили, я повторю только эту строчку, да? Бог открывается царю Давиду и говорит: веками я жду. Никто из глав колен, никто из глав поколений, никто не подумал, что божественному присутствию нужно постоянное место, уважительное место. И тогда бы я бы им показал место Иерусалим, храмовая гора. А ты сам увидел, сам обеспокоился, ты удостоишься построить, хотя построил его сын, потому что надо было построить управлением, так сказать, мира, милосердием, а не судом, который реализовывал в своей жизни царь Давид. Но это, об этом уже с вами учили. Повторяю еще раз. Весь этот урок Саба Микельм нас учит, чтобы мы взяли это на реализацию в своей личной жизни. Это касается каждого из нас. Потому что у каждого из нас внутри есть место для Бога. Мы являемся носителями, частичкой этого храма. И наша семья – это микрохрам. И вся наша деятельность преломляется через все эти примеры. И приводит Саба Микельм два источника. И я предлагаю вам это изучить, конечно, с комментариями. Я особо рекомендую комментарии Гамальбима. Это книга Малахи, последний пророк. Последнее пророчество, глава Гимл, и с 5 стиха до конца. Вы видите, что нет ничего нового под солнцем. Вы увидите, что мы находимся с вами действительно Иквита де Мишиха, пятки Машеха. Мы выходим на финишную прямую. И по сути, и по времени. И еще одну цитату я порекомендую вам. Даниэль, 12 глава. Она небольшая. Комментарий очень большой Амальбима. Поучите это самостоятельно. А может быть, поучим и вместе. Я еще не решил это. Может быть, действительно сделаем отдельный урок по этому поводу. В любом случае, имейте это в виду. То, что я сейчас вам дам здесь, это мы заглядываем в эти два комментария. Два пророка касаются вопросов, которые каждый из нас сейчас живет этими вопросами. Если не от себя, то, конечно, из среды. А в какой-то очень тонкой форме у каждого возникают эти вопросы по разным причинам. Во-первых, почему злодеи торжествуют? Топчут истину Торы. Ненавидят, воюют, угрожают духовной сути еврейскому народу. Духовной сути еврейского народа. Мальбим отвечает: если бы Творец наказал бы всех этих грешников сейчас, они были бы уничтожены полностью и физически, и были бы наказаны еще и духовно. А Творец установил в мире управление суда, которое сдерживается чашей милосердия. И Творец ждет. Он не нуждается в гибели негодяя, злодея. Он хочет, чтобы они успели исправиться. Шуву элай вашуву элейхем. Вернитесь ко мне, я дам вам новую страницу в жизни. Я вас приму, я вас прощу. И пока чаша не наполнится, когда она наполнится, тогда наказание будет в зависимости выбора человека. Но теперь этот суд уже будет выбором человека. А Мальбим за нас каха размышляет и говорит: хорошо, это ответ, почему злодеи как катаются в масле, как сыр в масле. Почему у них есть успех? А почему праведники страдают? Да еще такой масштаб беспричинной ненависти, одеты в разные лозунги равноправия. То, что мы сейчас с вами учим. Разделяют ношу друга, ближнего. Как больно. Как больно. Я имею в виду непонимание. Роли изучающих Тору как главное занятие в жизни для спасения всего еврейского народа и мира. Для спасения заложников, для спасения жизни наших солдат и солдаток. Для спасения судьбы всего еврейского народа. Для победы над всеми врагами. С помощью всех остальных звеньев еврейского народа. И армии во всех видах. И мотивации. И мудрости, и военному умению. И самопожертвованности совершенно непостижимы. А почему же страдают праведники? Творец не желал, чтобы праведный еврей служил ему или из-за награды, а награда будет такая, которая не может быть постижима в этом мире. А Бог эту награду дает еще и в этом мире. Сейчас мы этого коснемся. Помимо того, что нам готовится в грядущем мире, которое непостижимо для нас. Но и в этом мире праведно служащий получит тоже свой награду. Потому что жизнь, согласно воле Бога, это награда. Это мера близости к Богу, это и есть величайшая награда во всех планах, и физическом, и духовном. Творец не хотел бы, чтобы еврей служил бы ему из-за страха наказания. И он поставил нас перед испытаниями, перед страданиями, которые возвысили нас на службу, движимые только любовью к Творцу и только трепетом перед Его величием. И сказано у Мальбима в этих двух цитатах Малахи, третья глава с 5 стиха до конца и 12 глава пророка Даниила. К концу дней, перед приходом Машеха, будет предварительное оживление из мертвых и праведников, и негодяев. Я не говорился. Негодяи будут оживлены, чтобы получить в этом мире меру за меру все страдания, которые они причинили всем служившим Богу. Физические наказания. На глазах у всех те удостоятся праведники оживления из мертвых. Это часть меры за меры, чтобы увидели, мы с вами учили тоже об этом, что Бог еще часть наказания, чтобы потерпевший страдания увидит наказание своего надсмотрщика, как было при выходе из Египта, при разрушении моря. Это духовные законы истории. Но это будет только физическое наказание злодея. А потом их ожидает духовное наказание, которое включает в себя вечное отторжение. Душу нельзя уничтожить. Это не касается никого из нас. Это не касается людей нашего поколения, потому что все плененные младенцы, и надо быть на том уровне, на котором были те, кто были наказаны такими наказаниями. То есть душа будет отвергнута от Творца, она будет сознавать это отторжение, что удаление от Творца – это духовное наказание, а у души нету предохранителя, она не отключается. И она будет вечно сознавать, где бы она могла быть. Она будет сознавать, кто она. Она будет страдать всеми духовными страданиями, которые вытекают из удаления Творца вечно. И будет вечно через эти страдания. Эти страдания, они будут накладываться на сознание, где ты могла бы быть. А праведники получат в этом мире награду за свое служение по любви и трепету, то, что положено им в этом мире. Потому что выполнение воли Бога, как я сказал, в этом мире, это уже мера совершенства. А наша награда в грядущем мире, она складывается из суммирования всех наших благословений, всех наших добрых дел, всех наших заповедей, всей доброты, милосердия и все положительное, что мы делали. И за каждый шаг правильного действия и так далее, мы получаем награду еще и в этом мире. Получаем меру совершенства, близости с Богом. А затем все суммируется, и мы получим нашу близость к Творцу. И начать нужно, во-первых, с самого себя человек должен начать. Нужно задуматься над тем, насколько я достаточно люблю себя, насколько я терпелив к своим недостаткам, насколько я во власти у лени, у вспыльчивости, у зависти, жадности, лени и так далее, и так далее. Набраться мужества, принять решение изменить направление, чтобы получить немедленно божественную помощь, вплоть до расширения наших природных границ, как мы с вами учили у Раби Эйну Йона. И, конечно, начать с ближнего круга. Пересмотреть свое отношение, насколько мы несем вместе ношу с женой, насколько мы правильные родители по-еврейски. Не ошибаемся, не в плену мы у системы, что родители требуют от детей успехов, оценки, конкуренция. Без бумажки ты букашка, с бумажкой человек. Карьера. И я говорю о религиозных семьях. Один из уникальных духовных балей мусар Рав Йонатан Эбер. Он был в самой крутой ишиве Ор Исроэль Машгехом. Сейчас он в Иерусалиме, в ишиве Рав Ланда. Он написал в своей книге. Это не переведено пока на русский язык. Что он спросил одного папы. Скажи, пожалуйста, ты любишь своего сына? Тот даже удивился. Он говорит, как? Конечно. Я ему в Хануку купил новый костюм. Новую шляпу, а в Песах я ему купил новый костюм, и рубашку, и галстук. Улыбнулся Раф Эбер и сказал ему: скажи мне, пожалуйста, я спрашиваю о другом. Когда ты последний раз обнял его, поцеловал его и сказал, что ты его любишь? Дети должны расти в атмосфере радости. Это требует дипломатии, мудрости, понятия, с какого возраста что требовать. Не забывать ни одну секунду, нести ношу как свою, что ребенок не обязан, если он без кипы. Он не должен получить подзатыльник, где твоя кипа. Надо сказать: Янкале, ты забыл кипу? Не хочу кипу. Не обратите внимания, он не должен быть с кипой. А потом, когда он захочет что-то и так далее, принести ему кипу и сказать ему: Янкал, я нашел твою кипу. Хочешь сказать браху на шоколад, на конфетку, на печенье? Не хочет. Снова мы не относимся, если он в возрасте 2, 3, 4, 5 лет. Нужно нести ношу ближнего. Нужно постараться быть приятным, любящим, уметь уступать, потому что это ощущение, что он может взять на свои плечики, что от него требовать. И нужно об этом молиться Богу, чтобы Бог дал нам разумение проделать всю эту работу, которая нам по плечам. Бог не испытывает нас выше нашего предела прочности. Таким образом, на этой основе строится храм, строится встреча бесконечного с конечным. Взять на себя один день и пронаблюдать, насколько мы видим и чувствуем сердцем, что необходимо нашим ближним и самому себе. У нас есть минутка на вопрос. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Большое спасибо. Если у кого-то возник вопрос, можно писать нам в чат или поднять руку. И вот я вижу, есть вопрос. Подскажите, пожалуйста, что вы имеете в виду под духовной отрицательностью? Корысть?
Да. Только слово «карет» надо объяснять, и поэтому секундочку, в каком контексте? Я еще упоминал духовную отрицательность, например, это идолопоклонство, это шаманство, это, значит, там медитировать на в рейке, на эти мантры и Будда, там, и так далее. То, что было в Египте, в частности, или там в Тибете, или в Индии. Это тоже духовное